It's Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Дмитрий Медведев в большом телеинтервью ответил на вопрос о Михаиле Ходорковском, партии «Единая Россия», гражданских протестах в России, армейской службе своего сына. Почему уходящий президент решился на такой разговор? В Новосибирске принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Станет ли эта практика запрета в России всеобщей? Азербайджан с большим размахом готовится принять финал музыкального конкурса «Евровидение». Как режим Ильхама Алиева строит стратегию своей пропаганды? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 26 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Дмитрий Медведев подвел итоги четырехлетнего президентства, ответив на вопросы представителей пяти российских телеканалов, журналистов Первого телеканала, ВГТРК, НТВ, РНТВ и телеканала «Дождь». Медведев сообщил, что не намерен отказываться от предложения возглавить партию «Единая Россия». В заслугу себе на посту президента Медведев поставил развитие гражданских свобод в стране, результаты борьбы с коррупцией назвал скромными. Отвечая на вопросы о судьбе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, Медведев заявил, что Ходорковский не может быть помилован, если не напишет прошение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Вопросы Дмитрию Медведеву на сей раз задавали не руководители федеральных каналов, а известные телеведущие. Первый вопрос Дмитрию Медведеву задала Марианна Максимовская с РЕН-ТВ.
Дмитрий Анатольевич, весь ваш президентский срок вы отличались абсолютно либеральной лексикой. Говорили, что свобода лучше, чем не свобода. И как вы думаете, при вас Россия стала более свободной страной?
Свобода – это такое уникальное чувство, которое каждый человек понимает по-своему.
Вопросы уходящему президенту действительно задавались острые. О злоупотреблениях в полиции, о коррупции и даже об Алексее Навальном. Дмитрий Медведев, в частности, сказал о том, что, по его мнению, в России за последние 4 года достигнут значительный прогресс в развитии гражданских свобод. Что решение о рокировке в тандеме было правильным и эффективным. Комментарий философа и публициста Александра Морозова.
Мы находимся в самом начале формирования нового двоемыслия. Удивительный феномен, при котором человек имеет как бы две морали, два языка, две системы координат. И при этом они у него парадоксальным образом совмещаются, не вступая в противоречие. Тот же самый человек, он одной рукой участвует в партсобраниях и легко воспроизводит совершенно казенный официальный язык. Другой стороной у него же имеется абсолютно прагматическая и циничная жизненная философия, связанная с достижением каких-то личных целей. Конечно, сейчас мы все, те, кто пережил советский период, хорошо его помнят, прекрасно видят, что это парадокс, который заново заселяется в современную ткань российской жизни. Бесконечные совершенно судебные процессы, посадки, какие-то аресты, содержание в СИЗО. Без каких-то оснований, травля оппозиционеров, это же все сохраняется. Мы вступаем, по всей видимости, в какую-то, как я думаю, длинную пору такой вот двойной жизни для очень многих социальных групп.
Публичная активность Дмитрия Медведева рассчитана уже не на усиление влияния в обществе. Она преследует скорее функциональные цели и рассчитана на то, чтобы показать элитам свою значимость, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что с точки зрения электорального потенциала сейчас ситуацию вряд ли стоит вообще оценивать, потому что у Медведева он стремится к нулю. Соединившись с «Единой Россией», негативная тенденция партии жуликов и воров в союзе с негативной тенденцией не очень удачливого президента скорее даст негативный эффект, чем позитивный. Но выборов-то впереди не предстоит. На федеральном уровне электоральные проблемы сейчас не актуальны. Понятно, что в национальном смысле эта вещь полезная, а в электоральном, избирательном, я думаю, они просто так далеко не загадывают.
Дмитрий Медведев в своем телеинтервью высказался на самые разнообразные темы. Появление цензуры в средствах массовой информации – это повод для государственного вмешательства, отметил уходящий со своего поста президент. А участницы группы Pussy Riot получили то, на что рассчитывали – популярность, добавил он. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Прощальное президентское телеинтервью Дмитрия Медведева я обсудил с телекритиком газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Арина, если я скажу, что это был беспрецедентный для российского телевидения последних лет прямой эфир по точности и остроте вопросов и, в общем, пожалуй, по откровенности ответов, вы согласитесь со мной?
Ну, я бы сказала, что это редчайшее, да, действительно было, если и в чем-то уникальное, по атмосфере и по передаче энергетики прямого эфира.
А чем вы это объясняете?
Ну, я объясняю это прежде всего форматом и тем, что вопросы президенту сегодня задавали не руководители каналов, а все-таки журналисты. И даже журналисты государственных телекомпаний Первого канала и ВГТРК, на мой взгляд, в этой пятерке, в общем, были вполне достойно выглядели.
Дмитрий Медведев выдержал испытание этим прямым эфиром, на ваш взгляд?
Ну, вот это как раз, мне кажется, было самым слабым местом прямого эфира, это президент. Потому что атмосфера, вопросы и контекст, и вот какие-то живые реакции внутри беседы, они как раз и создавали вот эту уверенность и эту беспрецедентность, о которой мы с вами говорим. А президент, он ей несколько не соответствовал, потому что назвать ответы и реакцию президента уникальный, беспрецедентный, просто невозможно. Потому что особенно в начале беседы он отвечал какими-то общими вопросами, базовыми, обтекаемыми. И более того, я как раз скажу, что в беседах с руководителями центральных телеканалов он в своих ответах чаще был гораздо живее, чем журналистами. То ли это была сознательная установка, то ли президент абсолютно расслабился, не ставил себе никаких задач, а то ли ему все равно было. Но вот от него у меня вообще не было практически никаких впечатлений. За время разговора я увидела, как он менялся. Он оживился на теме большого правительства и гаджетов, когда говорили о переходе на зимнее или летнее время. Но Пивоваров задал этот вопрос. И второй момент, это когда совершенно изменилось его лицо, металл в голосе, железные нотки. Я бы даже сказала, он стал суровым, когда Анна Шнайдер, ВГТРК, телеведущая, задала вопрос о Пусси Райт.
Что позволило Медведеву изменить формат? То, что он уже не президент фактически?
Я не знаю о кухне, но мне кажется, что большая заслуга в этом пресс-секретаря президента Натальи Тимоковой. Я почти убеждена, что даже если вдруг Медведев инициировал эту историю, ее роль в этом велика. И потому что она действительно лично знает почти всех, кто пятерых, кто сидел за этим столом. И со многими у нее хорошие личные отношения. И плюс, я думаю, с точки зрения новизны, телевизионной картинки, мне кажется, что здесь ее заслуга велика. Если я ошибаюсь и чего-то не знаю, что это было предложено кем-то еще, а я знаю, что, кстати говоря, сами руководители центральных телеканалов, вот уж точно, были никогда не в восторге от того, что они выполняют эти функции, несущественные им по должности, и задают вопросы, может быть, это была их инициатива, не знаю. Но мне кажется, в любом случае, формат удачен, потому что даже работая на государственном канале, все-таки журналист, или там работник государственного канала, он отличается мировоззрением, опытом работы от своих начальников. И от того создалась атмосфера. Я на протяжении 2 часов смотрела за лицами. Понимаете, от телекамеры ничего не скрывается. И камера ловит эту картинку. Потому что вот на перебивках, когда показывали лицо Алексея Пивоварова, Марианы Максимовой, скепсис, какая-то ирония, иногда наоборот согласие, негодование, восторг. Ну, восторга не было, кстати, ни у кого, даже Антона Верницкого с Первого канала. Но вот эти все реакции на лицах, которые отражались, манера сидеть, слушать, она радикально отличалась от того, какая атмосфера царит в студии, когда сидели Константин Лебедев, Олег Добродеев и Владимир Куличиков.
Верно, я понимаю тон вашей беседы, что у нас с вами нет претензий профессиональных коллегам на этот раз.
Понимаете, если копаться, наверное, мы к чему-нибудь придеремся. Там какие-то темы, конечно, были недожаты, недодавлены, но я думаю, что не потому, что по соображениям цензуры, а просто было уже понятно по начальному ответу, что президент уходит, не отвечает, не ответит. Я почему-то больше всего ждал по вопросу, и как раз он там напрашивался, вот когда говорили о Ходорковском, о помиловании Мохнаткина, об Алексее Козлове, потому что, ну, на мой взгляд, это абсолютно беспрецедентная история, и здесь уже суд вынес приговор, и президент мог бы, так сказать, высказаться, не давя на суд. Но вот он не был задан, но сама тема все равно прозвучала, поэтому вот так вот, чтобы я бы глобально сказала, да, коли, почему не задали, нет. Мне, например, очень понравилась тема, как раз поднятая журналистами государственных каналов, о том, почему не несут ответственности министры в правительстве Владимира Путина, Нуркалиев. Мне кажется, это была очень важная тема. Президент ушел от нее толком, в общем, как-то, ну, ответил так, как он ответил, но вопрос был задан, и это очень хорошо.
Это новые ветры на российском телевидении. Решится ли Владимир Путин на такой формат? Представляете вы его в таком прямом разговоре с такими журналистами?
Я не очень представляю Владимира Путина в таком составе журналистов и в таком формате.
Собьется на хамство в ответ?
Нет, не собьется на хамство, просто атмосферы не будет. Все-таки при всем критичном там отношении к Дмитрию Медведеву, он человек другой культуры, другой ментальности. Путиным он привык общаться с телевидением в комфортных для себя условиях. Недаром он уже даже после того, как перестал быть президентом, я говорю про Путина, общается в том же формате заготовок на прямой линии на канале «Россия-1». Это же очевидно. Поэтому я хочу ошибиться, но думаю, что это невозможно. Во всяком случае, сейчас.
О телеинтервью президента России говорила телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 апреля. Сегодня Законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении поправки к закону о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Авторы законопроекта настаивают на увеличении штрафов в окончательной редакции документа. В то же время представители российского ЛГБТ-сообщества, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры сообщают об учащающихся случаях нарушения их прав. На этой неделе получила развитие история с Иваном Харченко. Его отец якобы насильно отправил подростка в частную клинику лечиться от гомосексуализма, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Поправки в закон о защите прав детей, в том числе о запрете на пропаганду гомосексуализма, должны быть внесены в Новосибирский кодекс об административных нарушениях. Они обязывают ограждать детей от информации, пропаганды, в том числе пропаганды гомосексуализма и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Депутаты утвердили размер штрафов за агитацию от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 5 для должностных и от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Как заявляет заместитель председателя Комитета по культуре, образованию и молодежной политике Александр Илющенко, к следующим чтениям штрафы могут быть увеличены. И вот почему.
Это не связано с тем, что депутаты пересмотрели сумму штрафов. Это связано с тем, что изначально в КАПе штрафы все выше, чем в региональных законодательствах. Поэтому сегодня мы сделали, унесли штраф, так скажем, минимальный. На усмотрение депутатов они имеют право ко второму чтению пересмотреть.
Александр Илющенко говорит, что в первую очередь законопроект призван оказывать за проведение гей-парадов.
Я отец четверых детей. Я не хочу, вот как большинство, сегодня очень сильно много говорят о меньшинстве, я в данном случае не хочу, как большинство, попадать в ту ситуацию, когда при проведении того же гей-парада я должен объяснять моим маленьким детям, что это за люди и чего они пропагандируют. Совершенно неправильно сегодня истолковывается, что этот проект закона направлен против кого-то. Скорее, он направлен в защиту кого-то. Тех людей, которые ведут нормальный сегодня образ жизни, которые хотят защитить своих детей и несовершеннолетних ребят от пропаганды.
Правозащитники и сами представители ЛГБТ-сообщества выступают против закона о пропаганде гомосексуализма, который уже действует во многих городах России, говорит правозащитник и лидер российского ЛГБТ-сообщества «Гей Раша» Николай Алексеев.
Я занимаюсь этим вопросом вот столько, сколько существуют эти законопроекты. А существуют они очень давно, еще в 2006 году с Рязанской области. Это первый регион, который это принял. Потом это уже подхватили Архангельская область, потом Костромская, потом Санкт-Петербург, сейчас уже Москва, Новосибирск, там Красноярск подключается, насколько я понимаю. Рязанское дело сейчас лежит в двух международных инстанциях. Это Комитет ООН по правам человека, который в этом году, в июле, на своей сессии в Женеве вынесет решение по этому вопросу. И, собственно говоря, это будет первый международный правовой оценкой этих законов, принимаемых в России. И такое же дело по Рязани лежит в Европейском суде по правам человека, который пока, к сожалению, еще не приступил к его рассмотрению.
Николай Алексеев добавляет, законодатели, борясь за права одних подростков, нарушают права других. Он готов в случае необходимости оказать помощь Ивану Харченко. 16-летнего подростка насильно, как заявили в открытом письме в ЖЖ с призывами о помощи его друзья, отправил в клинику Маршака его отец. После того, как он узнал, что сын гей, отец Данил Харченко, детский врач, заявлял, как указано в ЖЖ, что быть овощем лучше, чем геем. Друзьям Иван писал, что в клинике его держат насильно и что он хочет домой, однако его не пускают. После огласки друзья и блогеры решили вызволить подростка из клиники. Полиция Апрелевки вела себя безупречно, рассказал Радио Свобода фотограф Дмитрий Олешковский, ставший свидетелем. Сам Иван Харченко пообещал подумать о разговоре с Радио Свобода утром в сети ВКонтакте. Однако он до сих пор не отвечает и не выходит на связь с отцом. Друг Ивана, Роман Гаус, рассказал Радио Свобода, что с подростком происходит сейчас.
Когда я сегодня связался с Иваном с утра, мне, в общем, сообщили о том, что паспорт находится у его отца. Отец предпринимает меры, точно так же, как и клиника, потому что их якобы оклеветали. Есть, пока что я не знаю, насколько подтверждено это или нет, но звонила Екатерина Преображенская. Она сказала, что ей отец звонил и как раз-таки угрожал вот в этой клевете. И, ну, в общем, что он предпримет меры. Сейчас, конечно, у меня просто будет встреча с Иваном, где я хочу лично об этом узнать. Видел фотографии у Ивана на руках, очень сильные такие гематомы от уколов.
Данила Харченко, отец мальчика, детский врач, подал в розыск и ищет сына.
Мой ребенок 16 лет. В течение последнего года возникли проблемы с памятью, возникли проблемы с запоминанием вообще с каким-то логическим интеллектуальным мышлением. Он стал получать эти двойки. Начали конфликты в школе. Проблемы, естественно, патологическая лживость, постоянная сонливость, нарушенный аппетит, повышенное употребление сладкого. Это признаки возможного употребления наркотиков. Ребенку было сделано, он был обследован нейрохирургом с целью исключения опухоли. Он был обследован у психиатра, то есть проконсультирован у психиатров. Короче, сказали, что надо заново наблюдать, надо смотреть. Но с учетом того, что возможно, это не утверждает никто, возможно, что он употреблял какие-то лекарственные препараты или наркотические соединения. Я принял решение просто-напросто его обследовать. Я хотел как лучше, потому что я очень люблю. Это мой любимый ребенок. Это сын. А сын для мужика, для отца, это святое.
Вот друзья утверждают, что все это произошло после того, как вы узнали, что он гей.
Он себя так позиционировал. На что я ему сказал? Это твоя личная жизнь.
Клиника Маршака занимается реабилитацией наркоманов и алкоголиков и не имеет лицензии на лечение несовершеннолетних. Вот что сказал Радио Свобода главный врач Дмитрий Вашкин.
Согласно федеральному закону о наркотических средствах и психотропных веществах, больным, которые страдают наркоманией и наркологической помощью, оказывается по их просьбе или их согласию. А больным наркоманией несовершеннолетнего возраста до 16 наркотическая помощь оказывается без их согласия, но по просьбе или согласия их родителей и законных представителей. Касаемо 19 лет, приказ об анонимном лечении в наркологических учреждениях. Пациент, который поступает в нашу клинику, мы не берем паспортные данные, место прописки, место работы.
То есть, таким образом, у вас нет лицензии, но можно вот так вот обойти, правильно я понимаю?
Мы можем работать с этим пациентом, да. По условиям договора любой пациент сможет расторгнуть договор в письменной форме и покинуть клинику. За все время нахождения его она ни устной, ни письменной форме он не обращался с вопросом о расторжении договора или выписке. После такой информационной кампании, в которой он был замешан, переживал в этот момент и отказывался.
Иван Харченко обратился к известному адвокату Виолетте Волковой за помощью и заключил с ней соглашение, однако вовсе не из-за насильственной госпитализации.
Он хочет отделение от из-под юрисдикции родителей. Иван со мной на связь пока еще не выходил. Естественно, без того, чтобы получить от него какие-то пояснения по данному поводу, я, естественно, действовать не могу, даже в его интересах.
Динар Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня начались и продлятся до конца недели показы 5-го международного кинофестиваля «Бок о бок» с тематикой ЛГБТ-сообщества. В программах фестиваля показы игровых и документальных фильмов, дискуссии о гендерной цензуре, воспитании детей в однополых семьях, отношение общества к проблемам сексуальных меньшинств. Девиз фестиваля «Мы разные, но у нас равные права». Я беседую с директором фестиваля «Бок о бок» Гулей Султановой.
Ну, наш фестиваль уже существует 4 года. Программа последнего года состоит из... В этой программе присутствуют фильмы, которые говорят о замалчиваемой истории геев и лесбиянок. Не только в России, но и во всем мире. В те годы, когда вообще быть геем или лесбиянкой было предосудительно, люди прятались, никак не выражали свою идентичность. Из истории эти люди были практически стерты. Вот мы, например, показываем в пятницу фильм «Швейцарская бунтарка» Анны Марии Шварценбах, которая... родилась в одной из самых богатых семей Швейцарии. И в 30-е годы она была антифашисткой, она была открытой лесбиянкой, она была писательницей, фотографом, она выступала открыто против национал-социализма, который потихоньку приходил в Швейцарию в те годы. Это документальный фильм рассказывает о том, как в национал-социалистической истории Швейцарии это имя было практически забыто. Именно из-за того, что Анна Мария Шварценбах была лесбиянкой. Эта ситуация очень похожа на российскую, да, когда в общественном пространстве, в публичном, наконец-то начинают подниматься вопросы о том, что вот у геев и лесбиянок есть тоже права, да, то есть мы тоже люди, нам нужно антидискриминационное законодательство, мы имеем право иметь семьи, вступать в такой же брак, как и гетеросексуалы. На протяжении истории последних там нескольких веков, да, вот России, или же сексуальная ориентация или гендерная идентичность многих известных людей, которые внесли вклад там и в литературу, вообще в искусство, в политику, стерты.
Российские власти реагируют на попытку говорить об этих проблемах в основном запретительными мерами. И подтверждение последнее – это принятие местными властями в Новосибирске закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Ваш фестиваль – это не только художественное высказывание, но и такой своего рода общественный жест. Вот чего больше в вашей работе – художественного или общественного?
Достаточно и того, и того. Я бы сказала, что когда власть нас не запрещают, когда они не закрывают площадки, в нашей работе
хочется больше художественного. И те фильмы, которые мы показываем, действительно интересны. Но когда начинаются репрессии, это, конечно же, чистая политика. Это тоже важная часть. А вот эти вот законы, это все реакция. Реакция на то, что в России началось публичное обсуждение вопросов именно в правозащитном контексте, да, геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Вот эта вот волна, которая раньше была, которая демонизировала вообще людей, у которых просто другая сексуальная ориентация. Мы противостоим этой волне, да, и мы предлагаем что-то другое. Мы говорим, что, ребята, посмотрите, медицина, в том числе российский Минздрав, говорит, что гомосексуальность – это нормально, да, так же, как бисексуальность и так же, как гетеросексуальность. Почему люди... Около 5-7% России, это порядка 8 миллионов людей, да, во всей России. Почему мы оказываемся людьми второго сорта? Это наше право быть самими собой. И фестиваль, конечно же, и об этом.
Все-таки это фестиваль для тусовки своих, или вы наблюдаете расширение аудитории от года к году?
Фестиваль замышлялся, затевался и проводится именно как кинофестиваль для всего общества. Для гетеросексуалов, для геев, для лесбиянок, для бисексуалов, для всех. Для людей, у кого есть интерес к кино и у кого есть интерес к общественным вопросам. Да, кому интересно не просто смотреть, там, что показывают по ящику, но думать. 29% нашей аудитории – это не ЛГБТ-сообщество. На показах раздаются анкеты. Люди высказывают свое мнение, отношения, да, что-то поменялось у них в голове, что-то им понравилось, что-то не понравилось. Они все это пишут. И в том числе мы узнаем, относятся ли они к ЛГБТ-сообществу или нет. Геи и лесбиянки не живут изолированно. Да, у нас у всех есть родственники, у нас у всех есть друзья, у нас у всех есть коллеги. Коллеги по работе, мы партнеры по бизнесу, мы политики. Мы общество. У людей есть дефицит достоверной, нормальной информации, в том числе дефицит понимания того, что геи и лесбиянки – это обычные люди, да, вот они не просто вот бегают, как показывают там в шоу-бизнесе, да, вот там в перьях по сцене пляж и так далее, да, или какие-то там мужененавистницы, лесбиянки и так далее, да. Это простые, обычные люди, которые в силу своего склада, склада своей природы, склада своего любовного чувства просто отличаются чем-то. В последнее время, когда фестиваль в Петербурге как бы легитимизировался, то есть перестали на нас как-то устраивать какие-то гонения политические, да, то есть мы можем спокойно, нормально проводить кинофестиваль в хороших, открытых местах, нам стали приходить пожилые люди. И это здорово. Которые хотят больше знать и понять, как это быть, да, вот геем или лесбиянкой, бисексуалом или трансгендером в российском обществе.
Московские власти не чинили вам препятствия в организации?
5-й кинофестиваль «Бок о бок» пройдет в Петербурге в октябре. Потому что это наш как бы основной большой фестиваль, который длится 10 дней. А в Москве мы проводим такие как бы гастрольные показы. Мы собираем сливки со всей программы. То, что наиболее понравилось петербургским зрителям и зрителям в других городах России. Вот. Мы все это привезли сюда. И московские власти не чинили никаких преград.
Говорила директор кинофестиваля «Бок о бок» с тематикой ЛГБТ-сообщества Гуля Султанова. Православные активисты намерены проводить акции у киноклуба «Фитиль» в Москве, где открывается кинофестиваль «Бок о бок». Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Азербайджан большим размахом готовится принять финал музыкального конкурса Евровидения. Тяжелая болезнь президента Венесуэлы Уго Чавеса заставляет говорить о политических переменах в этой стране. Об этих темах после объявлений краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Медведев отверг мнение, что он и Владимир Путин обменялись постами президента и премьер-министра, отметив, что пост главы государства Путин завоевал в борьбе, а ему еще предстоит получить должность премьера. Кировский районный суд Астрахани в пятницу продолжит рассматривать иск экс-кандидата в мэры Олега Шейна городской избирательной комиссии об отмене итогов выборов главы города. На завтрашнем заседании суд приступит к опросу свидетелей и изучению видеозаписи с избирательных участков. Генпрокуратура России усмотрела признаки экстремизма в высказываниях адвоката Дагера Хасавова о необходимости введения в стране шариатских судов. В Казани задержан еще один бывший сотрудник отдела полиции Дальний, подозреваемый в издевательствах над задержанным. В Москве сегодня, спустя ровно 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, состоялся флешмоб «Спасем мир от мирного атома». Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге приняла резолюцию с призывом к Совету безопасности ООН ввести эмбарго на поставки оружия в Сирию. Международное сообщество приветствует вердикт Трибунала ООН по военным преступлениям, признавшего бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора виновным в причастности к преступлениям в ходе кровавой гражданской войны в Сьерра-Леоне. В Осло сегодня 9-й день слушаний по делу террориста Андреса Брейвика. Показания дает один из пострадавших при взрыве в правительственном квартале норвежской столицы. В Министерстве юстиции России зарегистрирован фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина по поддержке гражданских инициатив. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 26 апреля. Сегодня президент Венесуэлы Уго Чавес должен на короткое время прилететь с Кубы, где он продолжает лечиться от рака, на родину, чтобы участвовать в заседании правительства. Тяжелая болезнь Чавеса спровоцировала разговоры о политических переменах в Венесуэле. О будущем Уго Чавеса и его окружения мой коллега Александр Гостев беседует с испанским журналистом и политологом Дитером Брандау, экспертом по Латинской Америке, директором независимого интернет-телеканала «Либертад Дигиталь».
Что известно сейчас о состоянии здоровья 57-летнего президента Венесуэлы за пределами его страны. Он выглядит все хуже, лечится все дольше, однако уверяет всех, что проживет до 100 лет и что намерен до конца жизни править страной.
Все, что пока у нас есть, это официальные сообщения венесуэльского правительства и самого Уго Чавеса о том, как протекает заболевание. Он настойчиво уверяет весь мир, что дела обстоят хорошо и что врачи контролируют ситуацию. Однако в последнем можно усомниться. Поскольку Чавесу приходится постоянно совершать все новые и новые, заметьте, внеплановые поездки на Кубу для новых операций или процедур. Причем интервалы между ними становятся все короче. Вообще, нам следовало с самого начала обратить внимание на необычный факт, что глава одного государства вынужден постоянно лечиться в другом государстве, причем именно на Кубе, там, где полная закрытость и секретность являются нормой. Поэтому с каждым разом Уго Чавесу, когда он заверяет, что почти полностью излечился, верит все меньше людей, и все меньше людей готовы поверить ему, когда он уверенно провозглашает, что будет участвовать в президентских выборах в октябре. Ясно, что ситуация выходит из-под контроля, с той скоростью, с какой, видимо, прогрессирует болезнь Чавеса.
В феврале этого года большая часть весьма разнородных оппозиционных движений и партий Венесуэлы наконец сумела преодолеть разногласия и выдвинула единого кандидата для участия в предстоящих выборах главы государства, 39-летнего Энрике Каприлеса, известного молодого политика-интеллектуала. Все говорят, что в нынешней ситуации его шансы в противостоянии Чавесу невероятно высоки, впервые за долгое время. Вы согласны с таким мнением?
Главная сила Энрике Каприлеса сегодня заключается в единстве венесуэльской оппозиции. До сих пор Чавес побеждал, используя примитивные популистские обещания, манипулируя сознанием невежественной части электората, а также просто за счет траты на собственные нужды и на подкуп избирателей колоссальных доходов от экспорта нефти, которые оказались его личным пользованием. До сих пор не было силы, выступавшей против Чавеса единым фронтом. Но сейчас и мы, и сам Чавес впервые увидели другого сильного игрока, и Чавес его боится, поскольку Каприлес построил свою предвыборную кампанию на личном противостоянии действующему президенту, на развенчании культа личности Чавеса. Раньше врагами Чавеса, если судить по его публичным речам, были абстрактные антинародные силы, которых поддерживает якобы преступный североамериканский империализм Янки. Но сейчас Чавесу противостоит живой, популярный, успешный и симпатичный политик с конкретными именем и фамилией. Оппонент действующего президента обещает обеспечить венесуэльцам в первую очередь безопасную жизнь, а это в последние годы стало невероятно актуально в стране, где сохраняется один из самых высоких уровней преступности – нищеты и социальной напряженности в мире. Чавес, обещавший райскую жизнь своему народу, умирает. А Каприлес при этом ведет себя спокойно и, заметьте, избегает личных, грубых, непристойных выпадов. То есть всего того, что периодически позволяет себе его истеричный оппонент, с каждым днем, видимо, по всем понятным причинам, становящийся все более неуравновешенным.
Многие аналитики сейчас пытаются угадать, кто из окружения Уго Чавеса мог бы стать его преемником в политике и в борьбе за президентство президентское кресло, наследником его идей. Мне такой фигуры пока не видно.
Я считаю, что сейчас Чавес озабочен тем, чтобы официально никто не смел даже заикаться о том, что его конец близок. Если речь заходит о наследниках, то это значит, что король умирает. Чавес продолжает контролировать свое царство, беря пример с соседней Кубы. Если потенциальный преемник появляется, то он быстро заканчивает так, как бывает при таких режимах, либо в тюрьме, либо в автокатастрофе, либо в море с камнем на шее. Думается, что окружение Чавеса до сих пор еще не отдало себе трезвый отчет в том, что их кумир, скорее всего, уже просто не сможет участвовать ни в каких президентских выборах. Они боятся даже заикаться об этом и по личным причинам, и потому что не хотят подрывать позиции своего единственного вожака, который пока является действующим главой государства. Ни один диктатор в истории, например, Сталин, если взять вашу страну, никогда не терпел вокруг себя других ярких личностей, высоко поднятых голов, как у нас говорят. На любимой Чавесом Кубе единственный человек, позволяющий себе относительно вольно вести себя в тени Фиделя Кастро, это его родной и любимый брат Рауль, потому что кубинский режим — это, я бы выразился, семейная диктатура, где власть в настоящее время поделена между двумя близкими родственниками. Если бы у Фиделя не было брата, не знаю, что произошло бы уже с его режимом. Если кто-либо из партии Чавеса, единой социалистической партии Венесуэлы, из армии или спецслужб, сейчас позволит себе проявить оттенок инакомыслия, позволит усомниться в будущем, предложит подготовиться к нему заблаговременно, долго его инициатива не продлится. Весь нынешний режим в этой стране построен на идеологии чавизма, а чавизм имеет один лозунг, по сути, или Чавес, или никто и ничто. Так что никакой преемник Уго Чавеса, способный выступить против оппозиции вместо него, уверен, сейчас просто появиться не может.
Об Уго Чавесе и политической перспективе Венесуэлы с моим коллегой Александром Гостевым говорил испанский журналист Дитер Брандау. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 26 апреля. В Московском городском суде сегодня начались прения сторон по делу преподавателя Центральной музыкальной школы при консерватории Анатолия Рябова. Известного музыканта обвиняют в педофилии. Его ученики уверены в невиновности профессора. Подробнее о деле Анатолия Рябова и других аналогичных судебных процессах корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В музыкальных кругах судебное разбирательство называют абсурдным и омерзительным и указывают на то, что дело Рябова является частью кампании по борьбе с педофилией, переросшей в расправу над неугодными. Анатолия Рябова обвинила в педофилии мать одной из учениц после того, как педагог отказался обучать ее дочь. В преследовании Рябова принял активное участие и бывший директор Центральной музыкальной школы Александр Якупов. 14 января 2011 года Рябов был заключен под стражу на время следствия. Благодаря поручительствам, подписанным ректоратом Государственной консерватории имени Чайковского и педсоветом Центральной музыкальной школы, Мосгорсуд вынес решение об изменении меры пресечения на освобождение под залог в сумме 1,5 миллиона рублей. Ученики Рябова за 2 часа собрали всю сумму, отдав свои премии и гонорары. Специалисты знают, что обучение музыке невозможно без тактильного контакта преподавателя и ученика. Ученица Анатолия Рябова, лауреат международных конкурсов Галина Чистякова, говорит, что это одна из важных составляющих российской фортепианной школы.
Русская фортепианная школа именно этим и отличается, в общем-то, тактильным контактом с учеником. Очень хорошая методика, которая никогда не подводила просто и давала будущее музыкантам.
Преподаватели музыки, спортивные и балетные педагоги становятся особо уязвимыми. Любой даже незначительный конфликт может закончиться тюремным сроком. По мнению издателя Евгения Бойко,
это не только в музыкальных школах, это опасно для всего общества сейчас. Раньше по одному заявлению человека могли прийти, арестовать и посадить в тюрьму за, как врага народа, по доносу. А сейчас такой темой становится педофилия. Тогда, как и в 1938 году, и одним из ярчайших вот просто иллюстраций таких, вот такого процесса является процесс над Анатолием Рябовым. Мы давали экспертам посмотреть это дело, нескольким юристам, мнение, что такого, это уголовное дело не должно быть вообще. Нет оснований для его возбуждения. Юрист, который посоветовал Анатолию Яковлевичу восстановиться на работе, говорил то же самое. Но, к сожалению, и следственные органы вели процесс. очень однобоко. И, к сожалению, суд взял то же самое сейчас. Я практически уверен, что этот процесс уже не принадлежит ни маме Корнейчук, не принадлежит ни Александру Якупову, который инициировал это, мы в этом абсолютно убеждены, сам этот процесс. Он не принадлежит уже Анатолию Яковлевичу Рябову. Этот процесс полностью сфабрикован Следственным комитетом, который и является, поднял сейчас вот флаг педоистерии. То, что мама фактически вот повторяет со слов госпожи Цыпленковой фразы, говорит о том, что процесс полностью срежиссирован Следственным комитетом.
Дело Анатолия Рябова встало в один ряд с другими подобными случаями, когда людей обвиняют без достаточных на то оснований. В ноябре чиновник Минтранса Владимир Макаров по педофильской статье был приговорен к 5 годам тюрьмы. А теперь стало известно еще и о красноярском журналисте Олеге Леонтьеве. Его содержат в СИЗО по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, подгоняя факты под версию обвинения. Эксперты говорят, что уже сейчас взрослые люди боятся войти с чужим ребенком в лифт или помочь потерявшемуся незнакомому мальчику или девочке, потому что от необоснованных обвинений не застрахован никто. Член общественной палаты, руководитель фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер говорит, что борьба с педофилией невозможна при низком качестве работы следствия и судов.
Компанейщина – это компанейщина. Она всегда мешает выяснению. Очень важно, конечно, вот это внимание и к этому делу, чтобы все-таки не перегибать палку в сторону обвинения людей. На то и правовая система, и суд, чтобы все-таки разбираться, а не просто всех под одну гребенку нести. Компания и все виноваты. Потом еще какая-нибудь компания, опять все виноваты. Категории, так же нельзя. Это вопрос к работе, качеству работы правоохранительной системы. Оно плохое. Она, правоохранитель, который реагирует на газетную истерию, это не правоохранитель. Таких надо увольнять.
Один из адвокатов Анатолия Рябова, Михаил Терсаркисов, подтверждает, что судья фактически принял сторону обвинения и не желает выслушивать свидетелей и доказательства защиты. На телеканале НТВ был подготовлен сюжет о деле Рябова, однако в эфир он так и не вышел. Вот как объясняет это адвокат Михаил Терсаркисов.
Я считаю, в данном случае продемонстрирована полная дискредитация Следственного комитета, который сюжет продемонстрировал, каким образом создаются показания свидетелей, потерпевших, то есть именно то, на основании чего потом человеку могут назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Человек, который суфлирует и вкладывает в уста представителя потерпевшего показания, естественно, дискредитирует сам всю следственную систему и показывает, насколько бесправным может быть человек, попавший в ее жернова.
Юристы говорят, что дела, связанные с сексуальными домогательствами даже по отношению к взрослым, вести очень трудно. Что касается несовершеннолетних, то и защита здесь в подавляющем большинстве случаев бессильна. Тем не менее, как сказала в интервью «Радио Свобода» Галина Чистякова, она так же, как и другие ученики Анатолия Рябова, надеются на то, что присяжные оправдают известного педагога.
Нам известно, что по статистике еще ни одного человека по 132 статье в России не оправдали. И мы очень надеемся и хотим, чтобы Рябов стал первым.
Ожидается, что Мосгорсуд огласит приговор профессору Рябову уже в эту пятницу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Он возвращает нас к главной теме выпуска. Так получилось, что в то время, пока российские журналисты задавали сегодня вопросы Дмитрию Медведеву, редакция «Радио Свобода» общалась с пресс-секретарем президента России Натальей Тимаковой. Людмила Телень, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода», в эфире программы «Время свободы». Люда, напомните, пожалуйста, что за тема общения у нас с президентской администрацией?
То разговор начался как раз с телевизионного интервью Дмитрия Медведева, и мы общались как раз, пока это интервью шло. Я написала в своем фейсбуке, как я к этому отношусь. Это сводилось к простой формуле. Журналисты интересны, президент нет. В эту дискуссию вступила Наталья Тимакова, пресс-секретарь президента. Наталья Тимакова сказала, что журналисты мало поддерживали либеральные инициативы Дмитрия Медведева, и таким образом разделяют вину за неудачу его реформ. Я поинтересовалась у нее, а действительно ли так уж президент был заинтересован в поддержке журналистов? Она мне ответила: да, конечно. И тут я вспомнила историю, которая до сих пор у нас тянется с администрацией президента, и эта история заключается в том, что мы уже второй год пытаемся получить ответ на наш простой запрос, дать нам доступ к материалам, которые были подготовлены по докладу. докладу Салье контрольным управлением президента в 90-е годы. Именно ведомство Натальи Тимаковой не отвечало нам долгое время на наши запросы, а потом отделалось формальной отпиской. Наш диалог касался именно доклада Салье и нашей просьбы дать доступ к архивным документам. Из того, что отвечала Наталья Тимакова, стало ясно, что она даже не вполне в теме. То есть ей казалось, что она нам ответила и написала, что эти документы давно уничтожены. Но на самом деле ничего подобного не было, потому что, во-первых, никакого официального ответа мы не получили, во-вторых, не было никакого подтверждения, что документы уничтожены, а в-третьих, нам было важно знать, а на основании какого решения эти документы могли быть уничтожены, о чем я у нее спросила в Фейсбуке. В общем, это был довольно оживленный обмен мнениями, и в результате Тимакова пообещала, что Радио Свобода все-таки получит официальный ответ на свой запрос, а я попросила ее еще раз обратиться в архив, чтобы убедиться, что эти документы действительно уничтожены. Иначе останется осадок, что администрация президента так относится к нашей просьбе, только потому, что эта просьба касается доклада Салье.
Людмила, новый формат общения продемонстрировал сегодня Дмитрий Медведев с российскими журналистами, и в то же время некоторый новый формат и по тематике, и по форме демонстрирует его пресс-секретарь в отношении с журналистами. Новые ветры в отношении власти и печати, как вы думаете?
Конечно, к этому можно относиться только положительно, к тому, что Тимакова вступает в разговор с журналистами и делает это достаточно неформально. Точно так же, как можно с одобрением относиться к тому, что Дмитрий Медведев согласился отвечать на вопросы в таком формате. Но возникает вопрос, почему это возникло ровно в последние дни президентства Дмитрия Медведева и в последние дни работы его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, потому что я сомневаюсь, что Наталья Тимакова перейдет в качестве пресс-секретаря к Владимиру Путину. Это такая точка в четырехлетней работе. Хорошо бы, если бы они с этого начинали.
Говорила главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Азербайджане развернулись масштабные работы по подготовке финальной части песенного конкурса Евровидения, назначенной на конец мая. Власти республики превратили развлекательное мероприятие в громадный пропагандистский проект, в то время как в стране не решаются многие социальные проблемы. Гражданские правозащитные организации, указывающие на нарушение прав человека в Азербайджане, проводят международную кампанию «Пой для демократии», рассказывает бакинский корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Баку напоминает гигантскую строительную площадку. Строятся и ремонтируются сотни километров автомобильных дорог, реконструируются площади, преображаются сады и парки, обновляются фасады зданий, модернизирован аэропорт. Раскинувшийся вдоль Каспийского побережья Приморский бульвар продлен еще на 3 километра. Бульвар как раз дотянулся до мыса в юго-западной части Бакинской бухты, где специально к Евровидению всего за полгода построен концертный комплекс «Баку Кристалл». Стал холл на 23 тысячи зрительских мест. По периметру на фасаде здания установлены 45 тысяч кристаллов, которые в вечернее время будут переливаться разными цветами, словно бриллианты. При этом изнутри, за прозрачной стеклянной стеной, за сценой, откроется панорама ночного Баку. Предполагается, что после Евровидения Баку Кристалл Холл будет переоборудован в спортивно-концертный комплекс с учетом заявки Баку на проведение летней Олимпиады 2020 года. Строительство комплекса обошлось более чем $120 миллионов. Однако, как заявляют власти Азербайджана, в вопросах, касающихся престижа и имиджа страны, экономить не стоит. Все это, согласно официальной пропаганде, символизирует независимость, самодостаточность и уверенность в себе Азербайджана. Концертный комплекс Баку Кристалл Холл расположен рядом с площадью флага, на которой установлен второй в мире по высоте 162-метровый флагшток с национальным азербайджанским флагом величиной с футбольное поле. Всего, по подсчетам независимых экспертов, на финансирование мероприятий, напрямую или косвенно связанных с Евровидением, правительством Азербайджана выделено около $500 миллиардов. Оппоненты власти считают, что в стране, где средняя зарплата немногим превышает $400, конкурс можно было бы провести поскромнее, а сотни миллиардов долларов направить на решение насущных социальных социальных проблем. Эксперты обращают внимание на то, что более 200 бакинских семей принудительно выселены из своих домов, снесенных в связи со строительством магистральной дороги и подъездных путей к месту проведения конкурса. При этом многие граждане жалуются, что выплаченные им компенсации оказались гораздо ниже рыночной стоимости отнятой у них недвижимости. Под предлогом благоустройства в последние годы в центре Баку были разрушены тысячи домов, а их жильцы насильственно переселены на периферию города. С целью привлечь внимание к проблемам с правами человека в Азербайджане, в преддверии Евровидения местные правозащитники развернули кампанию «Пой для демократии». Они распространили в интернете видеоролик, в котором акцентируют внимание на массовых фактах нарушения прав собственности, ограничений свободы печати и собраний, содержании в тюрьмах более 60 политзаключенных. Участники кампании призвали исполнителей песен Евровидения и других иностранных гостей увидеть за блеском и гламурным фасадом конкурса и другую сторону жизни в Азербайджане. Кампанию поддержали международные правозащитные организации, призвавшие Европейский вещательный союз воздействовать на власть Азербайджана с целью решения проблем с правами человека. Sing for democracy, sing freedom. Let's walk around the place where you gonna see. This is just a super proof of healing. Made in my mother's tears, children, young sons. Can you sing about something different? Nobody tell you how people are living around. How many innocent are still? And all I ask from you, join sing a song. Sing for democracy, sing for freedom.
Использование нефтяных ресурсов, опора на силовые структуры и восточные традиции общества – вот тактика, используя которую режим Ильхама Алиева удерживает и укрепляет власть в Азербайджане. Конкурс Евровидения, по всей видимости, один из инструментов достижения той же цели. Из поездки в Азербайджан только что вернулся обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов. Мы беседуем об экономических и социальных успехах Азербайджана последних лет и о том, почему большинство населения, как кажется, в целом устраивает существующее в республике положение вещей. Видимо, эта история из разряда рассказов о том, как восточная деспотия использует свои экономические ресурсы в случае с Азербайджаном, нефтяные ресурсы для решения и политических проблем, и для достойного, по мнению бакинских властей, представления республики на международной арене. Верно?
Действительно, у конкурса Евровидения две стороны, политическая и музыкальная. Не секрет, что советские власти смотрели на эту Южную республику как на бензоколонку. А в образе простых советских людей азербайджанец, как правило, был человек, который вырастил на своем огороде овощи и приехал продавать в города. И это несмотря на то, что Азербайджан – республика с богатой историей, с большими культурными, особенно музыкальными традициями. Но вот этот стереотип не смогли преломить даже такие люди, как Каракараев, Муслим Магомаев, Рашид Бейбутов, Бельбюль-Оглы. Советскому руководству просто было выгодно иметь у себя под боком республику донор. Ведь только Российская Федерация и Азербайджан были донорами в советское время. Советская Москва проводила в Азербайджане колониальную политику. Нужна только нефть. А какие-то крохи оставались в Азербайджане. Сегодня положение изменилось, и независимый Азербайджан пытается представить свое государство уже на европейской арене, как страну, которая не только качает нефть, а показать действительно свои какие-то культурные, богатые традиции. Победа в прошлом году в Дюссельдорфе, бакинского дуэта, у меня сложилось впечатление, было немножко неожиданно для самих жителей страны, и они с таким воодушевлением это восприняли, что действительно хотят, чтобы об их стране в Европе узнали как о территории, где живут прекрасные музыканты, прекрасные исполнительные, композиторы.
Понятно, что Азербайджан, президент Ильхам Алиева, пытается представить Европе Западной какое-то новое лицо своей республики. Ну, в общем, и для европейской культурной традиции, да вообще для многих людей вот эти все мегаломанские проекты, связанные с чуть ли не самым высоким в мире флагштоком, там с флагом размером с футбольное поле, проектом возведения неподалеку от Баку небоскреба, высотой 1000 метров и так далее и тому подобное. Все это выглядит, в общем, как несколько неуместная демонстрация своих возможностей, учитывая, что социальных проблем нерешенных в республике довольно много. Вот с этим как быть?
Я часто задавал этот вопрос. Я слышал примерно такой ответ, что если есть нефть, если есть нефть и доллары, то лучше вкладывать это во что-то материальное. Ну, в Баку я не был 7 лет, но когда увидел совершенно новую картину, я, конечно, понял, что и жители стали жить лучше. Из города почти исчезли советские автомобили, много очень иномарок. Есть, конечно, проблемы, как и везде. Но в целом страна меняет свой облик, и вот жителям Азербайджана эта позиция руководства нравится. Город хорошеет, а значит, кое-что перепадает и людям.
А глубинка азербайджанская как выглядит? Вы были же в горных районах республики.
Вот там я удивился больше всего. В горах Азербайджана появились шикарные футбольные поля, международный аэропорт Габале, 5-й, кстати, по счету в стране, очень большие гостиницы, фабрики. И, как рассказали мне мои собеседники, упор делался на местную рабочую силу. Я посетил специально село Ивановское, в котором живут русские старообрядцы. Ну, конечно, они уже ходят в основном без бороды и ездят на иномарках. Но мне было очень интересно общаться с ними без спутников своих. И, вы знаете, у нас были очень интересные разговоры с директором школы, с его соседом, которые не скрывали своих проблем, они есть. Но в целом они считают, что местные власти, бизнесмены проявляют небольшое внимание. Мне показалось, что они искренне, не лицемерят. И что самое интересное, они не хотят уезжать оттуда. У них современные дома, у них хорошие автомобили, у них интернет, прекрасные поля вокруг. Сохранился колхоз единственный, специально по просьбе сельчан. Работают по старинке, но живут по-современному.
Вот система власти в Азербайджане и в России, как кажется, во многом устроена по одним и тем же законам. Экономическое относительное процветание или благополучие, основанное на сырьевых возможностях этих стран. Другая сторона этой проблемы – это некоторое, скажем так, или заметное ограничение демократических прав и свобод, или представление демократии ограниченной или суверенной такое, какое существует в головах руководителей этого государства. Насколько это заметно в Азербайджане, насколько прочен, по вашим оценкам, режим Алиева?
Я интересовался в газетных киосках. Оппозиционные газеты продаются. В том числе читал и мнение правозащитников оппозиционеров. То есть спокойно многие из них, эти имена на слуху, и даже на нашем радио они часто звучат с критикой азербайджанских властей, они спокойно излагают свои взгляды. Характер власти здесь, конечно, это разговор особый. Фамилия Алиевых действительно считается неприкасаемой. Но вот в беседах, многочисленных беседах со многими людьми, я понял, что в целом жители Азербайджана доверяют как Ильхаму Алиеву, так и прошлому президенту Гейдару Алиеву. И этому есть свое основание, потому что я хорошо помню, начало 90-х годов вот в этой стране царила разруха, был голод, сепаратистское настроение на юге, на севере страны, Карабахская война. Единственный трубопровод, который был у Азербайджана, проходил через Северный Кавказ, а он был заблокирован из-за событий в Чечне. Страна, на самом деле, расползалась. Несколько президентов сменяли друг друга. И вот все они, почти все, улетали из Азербайджана на военном самолете. Просто сбегали. Один в Москву, другой в Нахичевань. Появился Гейдар Алиев, и, как мне сказал один из экспертов, не представитель власти, он смог использовать один шанс из 100, чтобы сохранить Азербайджан. Несмотря на очень большое давление Москвы, он смог добиться вот этого знаменитого нефтяного контракта, прокладки трубопроводов на запад через Грузию и Турцию. Это считается очень большое достижение для страны, поскольку, в общем-то, ну, нефть и доллар сейчас являются основным доходом этой страны.
Я делаю вывод такой, Олег, что нет оснований бояться за судьбу конкурса Евровидения. Он пройдет с огромным успехом.
Этот конкурс находится под пристальным вниманием вот высшего руководства Азербайджана, фонда Гейдара Алиева, который возглавляет первая леди страны. Практика показала, когда президент Азербайджана берется за какой-то вопрос, вот в настоящих условиях, то этот вопрос решается успешно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 апреля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Баку Фаридом Арифоглу, был обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов. В Азербайджане развернулись масштабные работы по подготовке финальной части песенного конкурса «Евровидение». Вот так обстояли дела в четверг, 26 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго. We'll be right back.